Привет.
Разбудильник. Однажды утром.
Как говорится, хорошо.
По многочисленным просьбам трудящихся.
Ускорение, гласность, перестройка.
Когда доллар по 30 рублей.
До чего техника дошла?
Доброе утро, дорогие радиослушатели. Четверг, по крайней мере, ближайшие 40 минут предлагаю провести с командой «Разбудильника». Сегодня у микрофона я, Виктория Мартыненко, режиссер эфира Элла Михеева. Расширяем кругозор и по традиции начинаем программу с календаря. 8 февраля 1837 года состоялась дуэль, которая унесла из жизни солнце русской поэзии. В районе Черной речки сошлись Пушкин и Дантес. Результат, конечно же, всем известен. 8 февраля 1724 года по распоряжению Петра I в России была основана Академия наук. И сегодня уже в веке 21 мы празднуем День российской науки. И еще одна дата – День военного топографа. Кстати, не помешали бы навыки таких профессионалов при создании маршрутов общественного транспорта в Ростове и области. Именно о нем сегодня и пойдет речь. Почему в регионе катастрофически не хватает водителей? Легко ли управлять габаритной машиной в городе-миллионнике? С какими проблемами сталкиваются водители и какое решение видят? Непосредственный участник дорожного движения у нас сегодня в студии. Это водитель троллейбуса Татьяна Соловьянова. Татьяна, доброе утро.
Здравствуйте, здравствуйте, радиослушатели.
Хочу отметить, что Татьяна моя коллега, потому что она журналист по образованию и еще вдобавок автор и исполнитель собственных песен. Считаю, что найти такого водителя на дорогах Ростова – большая удача, поэтому начнем. Татьяна, последнее время власти региона буквально кричат о том, что не хватает водителей общественного транспорта, предлагают всевозможные вот такие заманухи, я скажу так, да, якобы и там зарплата очень высокая, и жильем готовы обеспечить, и так далее, и так далее. Но все равно в Ростове не хватает порядка 40% водителей, в итоге техника простаивает, потому что некому просто-напросто сесть за руль. Как думаете, почему возникла такая ситуация?
Вы знаете, честно скажу, даже, наверное, это не сколько ко мне вопрос, это сколько вопрос к департаменту транспорта Ростова-на-Дону. Я могу только со своей стороны сказать, что, допустим, на нашем предприятии, я тружусь водителем троллейбуса, у нас нету такого, чтобы водители были, транспорт был, и мы никуда не ехали. У нас, ну, бывают поломки транспорта, он чинится, а чтобы он так простаивал, ну, это, наверное, не совсем наша история. Вот. А цифры, да, я читала действительно. Вот директор компании «Мупассажитранс», он озвучил цифры, 51% недокомплектность водителей. Вот. И тоже я знаю, что действительно есть предприятия, на которых водителей не хватает. И вот вы верно сказали, что техника простаивает. Хотя это такое, ну, слово всегда, ну, для меня болезненно. Если техника есть, она не должна простаивать. Она на это сделана. Работа водителя общественного транспорта – это категория из очень важных и ответственных профессий. Представьте себе на одну секундочку, что если завтра, не дай бог, на линию не вышел ни один общественный транспорт.
Вот да вы что,
просто
это
представьте
себе,
конечно. И, соответственно, эта транспортная сфера, это как артерии, особенно муниципального, общественные перевозки, междугородние тоже. Это как кровеносная система всего городского хозяйства, на мой взгляд. Если возвращаться в исторический какой-то экскурс, вот у нас на депо, по-моему, написано 1936 год. Это создание троллейбусов депо на 20-й линии, где мы сейчас работаем. Их по городу было 4 депо. И сейчас осталось одно. И были разные маршруты. Ну вот как-то так складывается система. Ответственная работа, многозадачная, многостраничная, много движений надо делать, и при этом самое главное – это безопасная перевозка пассажиров и соблюдение правил дорожного движения. Но сегодня она иногда обрастает какими-то такими вещами, что становится еще больше задач, когда ты должен в потоке лавировать между машин, потому что город разрастается, инфраструктура растет, и если она не успевает, вдруг транспортная прокладывается за теми районами, которые развиваются, то, соответственно, и возникает такой эффект, эффект, как, допустим, пробка на дороге, что сложно согласовать потом расписание. Или, допустим, рост незаконопослушных участников дорожного движения, которое, ну, фактически можно заблокировать проезд троллейбуса одной машины. Ну, к примеру.
Да, вот мы обязательно еще подробнее, к сожалению, об этом поговорим.
Почему возникла ситуация? Это, ну, нельзя сказать, что это вот один фактор и все.
Татьяна, ну, на ваш взгляд, как можно привлечь в отрасль? И тогда расскажите свою историю. Как вы выбрали эту профессию, учитывая, что изначально получили совершенно другое образование?
Совершенно другое образование. Ну, самое первое мое образование, честно скажу, я недалеко ушла от водителя транспорта, я работала машинистом электромостового крана. Был у меня творческий отпуск, и мне предложили, не хотите ли попробовать увеличить габариты транспортного средства, послужить родине. Ну, конечно, это интересно. Я как человек и с журналистским образованием, и со своими какими-то такими активными склонностями. Ну, давайте попробую. Конечно, сложно. 13 метров такая сзади тебя. Ты все время у тебя в голове эта позиция должна быть. Сзади меня 13 метров. Куда бы я ни повернула, 13 метров, 3 метра в шириной, и ты вот должен как игрушка управлять, и на первом месте стоят безопасные перевозки пассажиров.
Татьяна, но как же все-таки молодых людей заинтересовать, да? Я потому что вижу, что водители по большей части это люди, там, ну, 45+, условно. Почему молодежь не идет?
Ну, возрастные, вы хотите сказать, да, зрелого такого.
Ответственности боятся.
Но уровень ответственности высокий очень, высокая многозадачность, нормы труда и отдыха сегодня не совсем такие, как, может быть, хотелось. В некоторых предприятиях существуют плановые задания, которые, ну, допустим, сложно реализовать. Как привлечь молодых? Должны быть условия труда классные и достойная заработная плата, и система отдыха, поощрения должна быть. Если ты находишься каждый день как на войне, как у меня иногда выходит, у меня прям крик души бывает. Парковка в 4 рядом, в 4, уже не в 2, уже в 4. Это, конечно, напряжение. Может создаться люди, там...
Но у вас остальные нервы?
Ну, они не то, что остальные. Я могу сэмоционировать, но я себе отдаю отчет, кто я в данный момент, что у меня в руках находится, что у меня сзади едут пассажиры. Конечно, и это очень серьезные вещи. Ну,
Татьяна, ну, троллейбус, да, не такой маневренный транспорт, как автобус, потому что автобус может объехать какое-то препятствие. И здесь важно, чтобы выделенная для общественного транспорта полоса была свободная. Я вот, например, на Шолохово часто стою в пробке в автобусе, потому что автобус стоит на выделенной полосе за автомобилями, которые не должны там ехать в принципе. Но такого, к сожалению, не происходит. Часто ли вы сталкиваетесь с тем, что машины, не автомобили такси, да, едут? Или же паркуют свои авто на вашем пути?
Вот смотрите, ничто ж не мешало бы автобусу объехать по третьей полосе. Но вы же именно полосу для общественного транспорта назвали. На Шолохово три полосы. Первая полоса предназначена для движения общественного транспорта. И изначально закладывался такой смысл – осуществить сквозной проезд по городу для того, чтобы пассажиры быстрее добирались, для того, чтобы можно было включиться в расписание. Оно у нас на многих маршрутах интервальное, потому что так удобно. Человек понимает, вот ушел автобус этот с остановки, следующий будет там через 5, через 10, ну, в зависимости от интервала. Но есть же выходные дни. Мне бы хотелось, чтобы расписание было у города. И в выходные дни, наверное, можно сделать. Можно сделать комбинированную часть расписания интервального. Это когда, ну, в интервале идут автобусы по маршруту. А можно сделать расписание. И человек может сам состыковать. Ага, сяду я в 9:30 там-то, встану я вот там-то, потом пересяду туда-то и доеду. И в вечернее время это актуализировано. Что же касается вот маневренности. Но если существует сквозной проезд, то разницы нет, на чем ехать. На автобусе или на троллейбусе, если он есть. Если проезда нет, то стоят все, вы меня извините. Почему мы стоим, и вы стоите вместе с нами? Я считаю, что есть ряд несознательных граждан. Они свое личное ставят выше общественного. Они же могут как занимать место, так и парковаться она выделена или нет. Это еще одна наша проблема, где тогда всю машину, которая длиной 13 метров и весом троллейбус в легком состоянии без пассажиров, весит 10 тонн. С пассажирами он 18 тонн. И всю эту махину надо вытянуть в соседний ряд, чтобы объехать. То есть у нас сегодня этим страдают не только личный транспорт, это еще и те коммерческие структуры, которые обслуживают по районам там магазины, какие-то ларечки, там что-то еще. У них там есть там право разгрузки. Но это все надо учесть и систематизировать, на мой взгляд. Тогда будет больше порядка. Это же просто. У каждой машины есть номер. В каждой машине едет телефон, по сути. Потому что люди без телефона. Надо просто... военным поручением попросить, давайте разработаем программу, сделаем электронную карту города, нанесем 3 полосы линии. То есть у нас есть система «Безопасный город» фиксации. Ну, пожалуйста, фиксируйте, это же несложно. Модерацию сделать. Сделать модерацию, номер соединить с биллингом телефона, сделать траекторию, попросить военных, они это сделают. И они назовут это средствами объективного контроля, зафиксировано такие-то, такие-то нарушения. Или 7 однотипных нарушений на пересдачу ПДД.
Доброе утро всем, кто к нам присоединился. Разбудильник в эфире. Напоминаю, с вами сегодня Виктория Мартыненко. Если вдруг вы пропустили часть нашей беседы, то смелее после программы заходите в ВКонтакт, наша группа «Маяк Вести ФМ Ростов», и там будет в ближайшее время подкаст. Говорим мы о проблемах общественного транспорта Ростова. Такой взгляд изнутри у нас в гостях. Водитель троллейбуса Татьяна Соловьянова. Татьяна, продолжим. Я довольно-таки часто сталкиваюсь с ситуациями, когда водители... Ну ладно, часто, возможно, я преувеличиваю, но буквально 5 лет назад это было очень часто. Сейчас, ну, немного реже, скажу так. В общем, резкая манера вождения водителей общественного транспорта. И пару раз я даже находилась в салоне, когда водители устраивали гонки, даже пропуская остановки при этом. То есть один автобус прижимал другой, не давал ему обогнать. И однажды даже вот из-за такой ситуации я в маршрутке попадала в аварию. Как вы думаете, цель таких гонок? Вот мне непонятно. То есть гонятся за заработком, да, собрать как можно больше пассажиров, или же есть какое-то другое объяснение этому?
Факторов может быть несколько. Первое из них – это маршрут-дублер. Соответственно, речь идет о нездоровой конкуренции. Второй момент, ну, не знаю, опаздывает, может быть, если там интервальное движение, чтобы тебя там твой коллега сзади не начал там подпирать. Ну, то, о чем вы говорите, как правило, связано с нездоровой конкуренцией. Никуда от этого не деться. В некоторых компаниях есть план. Водитель обязан его выполнить, чтобы получить премию. Вот. И тогда приносится в жертву безопасность. Это, конечно, неприемлемая ситуация, но это все можно отследить, понимаете? Ну, тут все, вот реально. Если мы с вами выйдем на улицы города, просто, если у нас будет экспертная какая-то группа рядом, я вам прям покажу, как делать. Я все-таки считаю, что надо привлекать военных, привлекать студентов, которые учатся в таких технических университетах, институтах, если они сегодня остались. Просто нужно создавать программы фиксации. Если мы начнем электронную карту, но вот сидит водитель, у него по-любому есть телефон. Вот у вас есть телефон на столе, верно? Вот если вы сидите в машине, он же у вас не ротируется, телефон, он не осуществляет повороты. То есть можно привязать его как точку координат, отсчет. Если делает маневр, неважно, водитель автобуса, троллейбуса, маршрутки, этот маневр электронная карта покажет. Нам нужно сегодня системно исследовать все и делать. Я вижу, что этого не делается. У нас какие-то вещи по старинке.
Татьяна, раз вы затронули тему телефонов. Сейчас же, в принципе, пассажиры могут отслеживать движение транспорта. Есть специальное приложение. Вот когда ты видишь онлайн, как передвигается там автобус, троллейбус, трамвай, на какой улице сейчас находится. Но, опять же, здесь у нас есть опыт ваш как водителя и опыт мой как пассажира, человека, который постоянно пользуется общественным транспортом. Я вижу, что на карте мой автобус находится там где-то далеко, очень далеко. И тут он подъезжает. То есть его почему-то нет. Почему это происходит? Водитель как-то может влиять на эту систему, отключать что-то у себя, чтобы его не было видно?
Знаете, когда обидно? Когда транспортное средство есть на карте, но не приезжает. Ты его ждешь, а он... Вот это
да,
обиднее,
было,
чем
кстати.
Когда его нет на карте, а он приехал, и ты вау, и поехал, понимаете? И то, и другое, ну, это может быть как издержки вот современного времени, в котором мы живем. С другой стороны, действительно, может быть умышленное действие водителя. Мы же раскрывали тему нездоровая конкуренция. Соответственно, водители начинают прятать свои транспортные средства от конкурентов. Почему? Угу. Потому что на дороге в городе с остановочными комплексами один единственный закон. Кто первый вошел в остановку, того и пассажиры. Так вот, потоки должны быть разъединены. Автобусы не должны ждать друг друга. Он взял пассажиров, поехал. Пройдет минута, на эту остановку придут люди.
Татьяна, отвлечемся немного от проблем. Такой детский немного вопрос. Мне, кстати, в свое время дочка его задала. Почему у троллейбуса отпадают рога?
Это действительно детский вопрос.
И должны ли вы сами исправлять эту ситуацию, да? То есть я вижу на самом деле, как вот хрупкие женщины, водители, там что-то пытаются приделать. Или же у вас есть там звонок другу, да? Вы можете на помощь кого-то позвать.
Ну, с вашего позволения немножко поправлю. Детский вопрос более такой во взрослую сферу переведу. То, что вы назвали рогами, называются штанги. И верхняя часть, которая, ну, как вы сказали, отпадает, называется токоприемники. Это называется токоприемник сошел с линии контактной сети. То есть они могут в разных вариациях, они могут в одну сторону, там, в другую, за дерево зацепились. Разные ситуации бывают. Бывает просто не обрезаны деревья. Бывает, можно устранить на месте, а бывает нельзя устранить. Если, допустим, токоприемник там как-то поврежден или ну, ушел со своего места, там, значит, восстановительная часть нужна. Это требует времени. Если водитель смотрит, быстро все делается, поставили и поехали, все, это одна история. Это там 30-40 секунд все поехали. Машина выключилась, включилась, там есть процедура, как это сделать надо. Безопасно для пассажиров и для себя, соответственно. Человек должен быть в жилете, как минимум. Ну и все, не буду все рассказывать историю. Вот. А бывает, что надо пересадить пассажиров, тогда надо обеспечить также и безопасность, потому что бывает... Если ты объезжаешь препятствия, вот как мы сегодня говорили, про выделенная полоса занята, я выхожу на вторую полосу, вытягиваю это тело, сходят штанги с линии, и вдруг мне еще надо и пассажиров пересадить, потому что я понимаю, я не могу поехать. Ну, или элементарно ток отключили, это нештатная ситуация. Ну, и я должна пересадить максимально безопасно пассажиров. Они иногда просят, ой, откройте здесь или откройте здесь, почему мы не можем выйти на среднюю или заднюю дверь? Ну, потому что в нештатной ситуации выпуск пассажиров должен осуществляться через переднюю дверь, потому что я вижу, контролирую ситуацию. Для выпуска. Если нужна дальше помощь, я прям выхожу из троллейбуса уже со всеми предосторожностями и перевожу людей туда, куда им там будет безопасно. Либо мы ждем троллейбуса, или там прошу автобусы ну, поддержать, помочь.
Да, важный такой момент. Водитель отвечает за безопасность пассажиров, поэтому даже в пробке. Ну, откройте мне. Ну, мы же стоим. Ну, не может вас водитель выпустить, особенно если он стоит во втором ряду, там, в третьем ряду и так далее. Понимаю, что нервы сдают, нужно срочно кому-то выйти, но это не вредность водителя, это действительно ваша безопасность. Татьяна, каждый знает вот эту крылатую фразу, что в России есть две беды, одну из них упустим, но вторая – это дороги. Вы довольны асфальтовым покрытием, по крайней мере, на своем маршруте?
Не могу сказать, там, довольна или недовольна, я скажу так. Вот я смотрела статистику, я ж листаю, там, сегодня предложения перешли в электронную форму, ты там подписался и читаешь там. Вот у нас региональная власти считают, что 63% жителей считают, что дороги в нормативном состоянии. А так комментарии почитаешь, и ты понимаешь, там нормативных-то слов по нормативным дорогам их и нет. Я сейчас, может быть, даже фантазирую, но вот как я слышала, обычно работают подрядные организации. То есть, мне кажется, если бы была бы какая-то муниципальная компания и вовремя слежения, то есть, ну, нанесение на карту точек вот по дорогам, это же может быть, знаете как, какое-то маленькое приложение. Мне не надо даже отвлекаться. Я его включила и нажала кнопку всего лишь. Кодировка. То есть просто ставится кодировка. И все. Собираются данные за день или за два, за три. И сразу наносится, на, опять же, электронную карту. Мгновенно можно посмотреть, где проблемные участки. Ну, я на площади второй пятилетки чуть аккумулятор не потеряла. Там неделю назад почти. Там были две огромные ямы. И подрезала машина с третьей полосы, выезжала в первую мимо меня, а я по второй еду. Ну, соответственно, я же интуитивно отклоняюсь в правую сторону. И попадаю попадаю колесом в огромную яму, и у меня открывается дверь, ну, соскакивает крепление, и у меня выезжает наполовину аккумулятор. И приходится ждать помощи для того, чтобы мне его назад и закрыли, зафиксировали, чтобы я его не потеряла по дороге, потому что ответственность-то на мне. И я на интуитивном уровне думаю, что-то меня прям тряхануло, надо пойти посмотреть. Вот так. Ну, ничего, пережили. Сделали, подошла к машине ДПС, говорю, слушайте, там две ямы, помогите, пожалуйста, вот обозначить вот такой-то адрес. Уже адрес посмотрела, потому что надо смотреть адрес сразу, чтобы привязать. А вот приложение и по сигналу, понимаете, приложение, ну, если с мобильного идет, просто сразу же координата рисуется. Вот и все.
Один маршрут.
Сегодня мы отправляемся в город, который входит в Золотое кольцо России, Владимир. А находится он на берегу реки Клязьма. А что же можно такого увидеть там красивого, для чего стоит преодолеть путь из Ростова-на-Дону во Владимир, узнаем у ведущей программ «Радио России Владимир» Ольги Слободнюк. Оля, доброе утро.
Доброе утро. Да, действительно, стоит к нам приехать, особенно тем людям, которые любят историю родной страны, потому что Владимир, напоминаю, это древняя столица России, и мы перехватили эту инициативу у Киева, и до основания Москвы вот были столицей. Поэтому Владимир связан с такими именами князей знаменитых, как Владимир Красный Солнышко, Владимир Мономах, известный на всю Россию князь Святой Александр Невский. Здесь хранятся тоже частично его мощи. И есть храм Георгиевский в самом центре Владимира, где похоронена мать Александра Невского. Такой вот удивительный храм, самый старинный в нашем городе. 11 века вообще Владимир, он, конечно, славится своими белокаменными храмами. Есть удивительный Дмитриевский собор, где белый камень покрыт изумительной резьбой, там какие-то диковинные звери, птицы. Вот все это можно приехать увидеть. И еще известный на всю Россию храм Покрова на Нерли, который, ну, конечно, не в Владимире находится, но это прямо рядом-рядом. Можно на городском автобусе из центра Владимира добраться до Боголюбова, который, опять же, связан с известным Андреем Боголюбским, тоже святым князем. Совершенно удивительный храм, ради которого перенесли линию электропередач. Можете себе такое представить? Вот, чтобы не портить картинку, как говорится, пейзаж от этого храма, который стоит уединенно в полях и луках боголюбовских, убрали вот эту LED-подачу, чтобы не мешало. Поэтому это в первую очередь в Владимире вот эти вот замечательные храмы, которые связаны с такими знаменитыми личностями. Но не только это, разумеется. Во Владимире в последние годы стали открываться небольшие частные музеи, посвященные самым-самым разным интересным темам. Ну, например, у нас есть музей варенья. Там можно, разумеется, не только узнать о приготовлении замечательного лакомства, но и попробовать.
Попробовать можно, да? Это главное.
Да, причем здесь у нас наше фирменное варенье из Владимирской вишни. Один из брендов – это вишня Владимирская, которая здесь росла в больших количествах. Снабжали мы этой вишней князей-царей. Ну, вот сейчас можно, например, маленькую баночку себе купить, такое варенье, и попробовать. Есть у нас частный музей, ну, разумеется, икон старинных. Есть частный музей ложки, первый в мире музей, в котором огромная коллекция ложек, связанных, ну, с чем только не связанных, с историей, с литературой, с музыкой.
Спасибо вам огромное, что рассказали о своем родном городе и крае.
Один маршрут.
Разбудильник в ваших приемниках. Продолжим. Напоминаю, что сегодня в гостях у меня водитель троллейбуса Татьяна Соловьянова. Мы очень много говорили уже об общественном транспорте Ростова, о том, как можно изменить ситуацию, конечно же, в лучшую сторону, как привлечь новые кадры в отрасли, а сейчас водителей действительно очень не хватает. Но в этой части программы, Татьяна, я все-таки предлагаю немного о другом поговорить. Помимо того, что вы имеете основную профессию, да, водитель троллейбуса, вы также автор и исполнитель собственных песен. Ваша профессия находит отражение в творчестве?
Безусловно. У меня порядка 100 песен. Действительно, автор, исполнитель песен. На заре моей деятельности я писала песни. Когда я начала писать песни, я даже еще не понимала, как я их петь буду, потому что я вообще не певица, не вокалистка. Ну, это другая история.
То есть вы не занимались музыкой до того, как стали писать песни?
Ну, можно и так сказать. Хотя у меня есть музыкальное образование по классу аккордеона, но я песни не писала. Я когда приняла решение в своей жизни жить по Библии, я стала писать песни. Это вообще... Это какой-то знак свыше, реально, вот ничего не сделаешь. По поводу отражения в профессии, да, я человек-резонатор, и у меня очень много песней, и они как раз-таки написаны по каким-то поводам. Есть у меня задумка и по поводу песни о троллейбусе, и по поводу движения там песен. Они вот в голове, они могут долго зреть. Я одну песню 15 лет писала, а некоторые песни у меня вышел там альбом «Южный ветер». Я его написала где-то, наверное, за 12 месяцев 16 песен. Это очень много. Это очень такой темп быстрый.
То есть это больше одной песни в месяц, получается?
Да. У меня потенциал такой хороший, по заказу я могу написать песни. Я много лет сотрудничала с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения, и на многих мероприятиях крутятся песни, которые написаны мной. И это тоже отдельная история. Я каждый раз думаю, время, где же оно, куда же оно девается? Ну, почему бы и нет? Можно делать какие-то процессы, которые у нас получатся. Ну, допустим, сейчас, подождите. По ночному городу через перекрестки я построю линию к дому своему. Там, где светофоры, я по светофорам. Там, где нет по главной, быстро пронесусь. Перекресток, пересечение дорог. Поживей, давай, дружок, на перекрестке. Подруга, не зевай, но если занят, тогда не выезжай, папа. Вот она есть начало, но нужно продолжение и окончание, нужна аранжировка к этому. Это же отдельная профессия. Человек не может, ну, все объять необъятно.
Слушайте,
ну,
я представляю, что вы едете за рулем
троллейбуса,
да, с такой улыбкой в голове у вас вот играет эта песня.
Нет, когда я за рулем троллейбуса, я тогда по-другому. А я на новом троллейбусе за рулем, и неважно город какой, хотя Ростов, я по улицам красивым по выделенке несусь. И пассажиров своих берегу, и очень нежно на тормоз в полете давлю, та-та-та-та. Ну, дописать надо та-та-та-та-та-та-та-та-та. Вообще у меня есть мечта снимать кинокомедию в прямом эфире. Людям не хватает позитива, понимаете? Они сегодня с обожженными судьбами. У нас сейчас, ну, сами понимаем, архи-непростая ситуация. И вот они же и в транспорт заходят, понимаете? Они уже все на своей волне заходят. И только чуть-чуть и уже могут срезонировать. И, конечно, надо эту волну загасить. И если бы не моя вера, если бы не моя христианская позиция, это не значит, что я не делаю ошибок. Я же живой человек. Я могу сэмоционировать, но... Знаете как? У человека должны быть границы. Вот эти вот края. Края, где, ну, самое сложное, это когда ты переходишь границы личной, допустим, психологической безопасности. Ты когда в кабине сидишь, он же не проникнет к тебе, чтобы там как-то, ну, физически. И такое может быть, но это крайний случай. Но психологические границы сегодня люди нарушают. Речь об уважительном отношении. Вот если эти границы не переходить, можно выровнять любую ситуацию. Любую, поверьте. Я в это верю.
Татьяна, какие еще темы вас вдохновляют, кроме вашей профессии? О чем пишете также?
Вечные темы. О любви. О любви, о вечности. Детские песни. У меня же дети есть. У меня вот так циклами. Стала жить по вере, стала писать песни, связанные с убеждениями, с верой. Замуж вышла, значит, стала писать о любви. Дети родились, пошел цикл детских песен. Встретилась, значит, познакомилась с высокопоставленными сотрудниками Государственной инспекции в отделе пропаганды. Я, значит, там с ними. У нас появился альбом там песен, автодискотека, понимаете? И это продолжается годами. Ну, надеюсь, у нас такие устойчивые связи. Пообижаемся, может, друг на друга и снова вернемся в русло. Ну, потому что, понимаете, когда ты просто на сцене поешь, это одна история. А когда ты за рулем и начинаешь изнутри видеть проблему и какие-то недостатки, если, не дай бог, ты сказал какие-то вещи вслух, мы же понимаем, что реакция, если есть, она может быть разная. Понимаете, если люди обижаются, они начинают молчать, они могут закрыться. А я специально никого не хочу, ну, отдельно ранить кого-то. Я за родину, я патриот. Еще надо, наверное, поискать таких людей. И я, причем, я не то, что я не скромная какая-то, я отдаю отчет о том, что я говорю. потому что я не смогу пройти мимо, когда женщина садится в троллейбус или в автобус даже у меня выходной день. Я ей помогу, и выйти помогу, и сесть помогу. Ну, такой человек. Разные же ситуации бывают. Главное в этих во всех ситуациях искать решение. Это то, чему на факультете журналистики учили. Журналист должен подняться над ситуацией, подняться, понимаете? Для того, чтобы предложить. И я вам скажу честно, меня иногда спрашивают, ну, какой ты там журналист, блогерша, мне там блогерша зовут, они вот, а он блогерша поехала, вот она там то снимает.
Это коллеги ваши.
Коллеги там и конкуренты, и, ну, все, ну, разные абсолютно. Одни с позитивным таким зарядом, а другие с пониженным компонентом, скажем так. Но я хочу сказать, что существует разница между журналистом и блогером, она есть. Я считаю, что самый лучший журналистский материал. Это не опубликованный материал, а проблема решена. И у меня такая возможность есть, работая водителем троллейбуса.
Татьяна, на этой позитивной ноте, к сожалению, нужно нам попрощаться со слушателями. Я благодарна, что вы пришли сегодня в эту студию. И,
спасибо.
Что немаловажно, честно и открыто рассказали обо всех проблемах, с которыми сталкиваетесь. Напоминаю, что гость в студии – водитель троллейбуса Татьяна Соловьянова.
Желаю всем безопасных дорог. Пожалуйста, будьте взаимовежливы на дороге, любите друг друга и уступайте друг другу там, где это необходимо нам всем.
С вами была Виктория Мартыненко. Завтра пятница. Встречайте Олега Пшеничного с распростертыми объятиями. Я с вами прощаюсь. Хорошего дня. Пока-пока.